Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и вместе с вами проведет священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». С отцом Алексеем, я думаю, наши постоянные слушатели знакомы. Он время от времени приходит к нам в программу, и мы обсуждаем, что же такое «Общее дело», как возрождаются храмы Севера, как можно во всем этом поучаствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, а для тех, кто не знает, для тех, кто впервые слушает нашу программу с отцом Алексеем и не знаком с этим проектом, давайте напомним, чем же занимается «Общее дело» и как же так получилось, что именно Север, Архангельская область, леса, в общем, довольно труднодоступные места нашей дорогой и необъятной, вами охватываются.
Как вы знаете, русская культура отличается двумя особенностями. Это иконопись и деревянное зодчество. И если о Кижах знают все, то о подобных Кижскому храму, Кижским храмам, десятках затерянных вот на севере храмах деревянных фактически не знает никто. Эти храмы существуют и исчезают. Вот по статистике, в Архангельской области до 17 года было,
до
1917 года было 614 деревянных храмов. Храмов, потому что храмы можно учесть, а часовни просто не поддаются.
А их очень много было, потому очень что много, в одной деревне их могло быть две, где-то в глухом лесу могла стоять еще одна, которая что-то означала. А простите сразу вопрос, вы охватываете только Архангельскую область? Потому что понятие «русский север», оно начинается где-то на севере Ярославской области, которая с Московской граничит, и дальше идет к Белому морю, а тут и Костромская огромная, тут и Мурманск, тут и Архангельск, тут что только нет, и Карелия.
Да, вы правы, мы охватываем и Архангельскую область, и Вологодскую, и Карелию, и Ленинградскую, и Коми. То есть мы охватываем все пространство, где есть деревянные храмы.
То есть культурологическое понятие русского севера, оно включает в себя вот эти несколько областей, которые, ну, для жителя большого города, если он взглянет на карту России, это будет покрытое лесом практически безжизненное пространство.
Почти так. А с другой стороны, это удивительное пространство, которое было очень густо населено. И вот известно, что в предреволюционные годы русский север не только кормил сам себя, Россию, но еще и поставлял хлеб за границу, несмотря на то, что земледелие там, как сейчас принято считать, достаточно убыточное. Так вот, в Архангельской области было 614 деревянных храмов, в настоящий момент осталось 225. В Вологодской области было 294 храма, осталось 69.
А это вы имеете в виду из тех, которые действуют или находятся в удовлетворительном состоянии, или это те храмы, которые попросту сохранились как единицы культурного наследия?
Последние, то есть те, которые попросту сохранились. Я еще приведу две цифры, например, Карелия, 238 храмов, осталось 58, Коми, 93 храма, осталось 38, и из этих храмов, которые я перечислил, 43% храмов находятся в аварийном состоянии, и возможно их утратить в ближайшие там, 2, 5, 10 лет.
Да, может быть, даже и в ближайший сезон, потому что, к сожалению, ну, это факт, лесные пожары, неосторожное обращение с огнем. Я где-то видел статистику, я сейчас, к сожалению, не помню нигде ни цифры, что ежегодно среди этих вот памятников, которые вы называете, да, из 400, из 600, 200, несколько каждый год просто сгорают.
Да, так и есть. Собственно говоря, различные причины, но главная причина – это то, что эти храмы, они по факту как бы никому не нужны, и о них никто не заботится. Поэтому и появился вот наш проект, который старается сохранить это культурное наследие для своих детей. Идея такая, что мы можем хотя бы законсервировать их, чтобы они дальше не разрушались, и чтобы, возможно, наши дети провели бы уже и реставрацию. Иногда получается проводить и реставрационные работы, но в первую очередь задача хотя бы просто сохранить эти храмы.
Скажите, мне всегда было интересно, могут ли быть открытия? Все храмы на сей день, которые затеряны в лесах Архангельской, Вологодской областей, Карелии, они известны или можно найти вот что-то совершенно еще не атрибутированное исследователями, историками?
Каждый сезон мы находим новые храмы, потому что есть храмы, которые известны Министерству культуры, а есть храмы, которые, когда мы приезжаем, нам рассказывают о них местные жители, а у нас вот еще вот там вот, есть в лесу часовенка. И после определенных поисков мы находим эту часовню, и оказывается, что да, действительно неизвестная ранее часовня, которая дошла до наших дней, и дальше стараемся ее уже сохранить.
Причем это же затерянный мир абсолютно.
Это вообще русский север, это становится вот больше похож на древний город из мультфильма о Маугли по Киплингу. То есть вот, в принципе, наша русская земля, она постепенно становится вот именно такой. Но вместе с тем она удивительно красива, и интересно то, что люди, которые туда отправляются, они сами себя в этой красоте находят, почему количество участников экспедиции регулярно увеличивается. Вот в этом году мы отметили десятилетие нашего проекта. За эти 10 лет было проведено 240 экспедиций, обследовано порядка 240 храмов, в 127 храмах проведены противоаварийные работы. Вот только в прошлом году было больше 500 человек на русском севере, как правило, это жители Москвы, обследовали 46 храмов, а это первоначальный сбор сведений, определение, что нужно делать, в какой последовательности, начало разработки проектной документации, и провели работы в 27 храмах. Вот. Если говорить о том, что это значит, это фактически почти ничего, потому что, то есть, безусловно, нужно, чтобы несколько тысяч человек бы ездило на русский север каждый сезон и возвращались бы оттуда счастливыми, с пониманием того, что они что-то сделали.
Искусственные комарами?
Комары ощущаются первый день, может быть, два.
Потом становится все равно.
Нет, а потом, знаете, появляется такое вот, как бы, может быть, иммунитет появляется, может быть, комары признают за своего, но что-то происходит такое, что комары становятся не страшны. Это общее такое свидетельство вот, людей, которые бывают. Кроме того, безусловно, помогают всякие там средства от комаров. Первые 3-4 часа, как бы не было страшно, они все равно держат. Даже вот в болоте там где-то и так далее. То есть средства помогают.
Ну, я, конечно же, шучу, потому что я сам бывал на русском севере и не знаю ни одного человека, который бы туда съездил единожды, даже в самый комариный сезон, а потом не мечтал бы туда вернуться, или вернулся недовольный, и недовольный в первую очередь условиями, комарами, болотами и всем прочим.
Да, люди, которые отправляются на русский север, они, собственно говоря, зачастую заново рождаются. Говоря о русском севере, можно сказать о том, что, я повторюсь, я говорил об этом и раньше, Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что если в Италию ездят для того, чтобы исцелить, поправить здоровье, то на север для того, чтобы исцелить душу. Вот один из примеров. Девушка, предприятие ликвидирует, она должна остаться на все лето одна на огромном предприятии, закрытом, отвечать на звонки, параллельно какую-то еще работу делать. И вот она едет в экспедицию, и из экспедиции, в которой она как следует потрудилась несколько дней, она возвращается с прекраснейшим настроением, живая, бодрая, сильная. Так что вот эти вот там два месяца, которые от лета остаются, пролетают как один день, при том, что она успевает там подготовить серьезную научную работу там и прочее. То есть север, он действительно дает и силы, и заряжает энергией, и как бы прочищает вот сознание. На севере появляются ответы на те вопросы, которые здесь, в Москве, не решались. Ты даже этих вопросов как бы и не замечал, и не видел. А на севере появляются не только ответы, но еще и решимость на то, чтобы исполнить то, что ты придумал, направление, которое ты выбрал. То есть вот север, он действительно действует оживляюще.
Потому что Архангельская область – это не пляж, где у моря можно полежать. Хотя ведь для каждого все по-разному. Кому-то, у кого-то эти ответы на повседневную повседневные вопросы появляются где-нибудь на пляже у моря, да, когда две недели лежишь и ни о чем не думаешь. Кому-то так, кому-то для этого надо уезжать в Подмосковье. Это все очень индивидуально. То есть я вполне себе допускаю, что кто-то поедет на север и не поймет его, и он для него пройдет мимо. Но я таких людей не знаю, я еще раз повторю.
Вот в этом и тайна, что, с одной стороны, это не курорт, но когда ты едешь на курорт, то там все обычное. То есть обычные киоски, обычные галька, песок, обычные, там, возможно, кораллы там, и так далее. Ты это все уже раньше видел. А каждая поездка на север – это кусочек жизни, который никогда не повторится. Это настолько яркое открытие, что помнится всю жизнь. Вот тот же Дмитрий Сергеевич Лихачев, он первый раз побывал на севере в возрасте 14 лет и говорит о том, что это событие...
Ну, правда, к сожалению, потом у него севера не очень хорошо в жизни сказались.
Да,
потому что Соловецкий остров, которому поневоле пришлось посетить, да, это, наверное... на всю жизнь с ним осталось.
Но вот эта радость, еще знаете, что интересно? Интересно то, что он оценил красоту жизни северных людей, оценил их трудолюбие, их любовь к труду, радость от труда. Это вот такие слова, которые сейчас как-то кажутся нереальными. Но вот радость от труда и любовь к труду – это то, что было и сохраняется у русских людей на севере. Безусловно, можно говорить о разных примерах. Когда люди отправляются на русский север, то зачастую вот с нашей подачи они отправляются для того, чтобы познакомиться с теми людьми, которые там живут, в этих деревнях. В этом плане север выступает таким учителем. Мне хотелось бы привести пример из миссионерских писем святителя Николая Сербского, молодому учителю, спрашивающему, есть ли сейчас истинные христиане. Он говорит о том, что много пришлось бы потратить бумаги, и учителю много пришлось бы читать, если бы он стал излагать, рассказывать о встречах с этими замечательными людьми. Но вот в частности он рассказывает об одной женщине в одном маленьком поселке сербском. Эта женщина, она каждый день приходила на вокзал, и когда он ее увидел, стоя на железнодорожной станции, то понял, что это женщина Божия, потому что определенный такой лучистый, яркий, теплый свет был в ее лице. Он спросил, что ты делаешь здесь, сестра? Она говорит, жду, кого Господь пошлет. Это начало 20 века, не самые легкие времена для Сербии. Вот. И оказывается, что эта женщина видела бедных людей и принимала их в свой дом, кормила, угощала, давала возможность переночевать. И каждый день она делала это для того, чтобы как-то вот этим людям бедным, нуждающимся помочь. Святитель Николай хотел похвалить ее за гостеприимство, на что эта женщина сказала, что мы все здесь путники на этой земле, вот, не за что меня благодарить. И соседи отозвались о ней, как о женщине, которая ходит в храм, читает Евангелие, молится, и как женщине святой. И вот святитель Николай Сербский, он заключает свои слова этому молодому учителю следующим. «О милостивая и сладкая душа народа, мой молодой друг, если назовешься учителем народа, часто можешь оказаться посрамленным, но если назовешься учеником народа, никогда не посрамишься». И вот в этом плане как раз наши поездки – это поездки для того, чтобы научиться у нашего народа, для того, чтобы познакомиться, пообщаться с этим народом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Говорим о проекте «Общее дело», о том, как отец Алексей и его товарищи ездят и вот именно находят, возрождают, возвращают нам уникальное деревянное зодчество. Вы закончили, рассказом святителя Николая Сербского, а дальше, как это связано с севером и с вашими поездками, в первую очередь?
Святитель Николай Сербский говорил о сербском народе, но очень близко это и к нашему народу. Мы ездим на русский север для того, чтобы с этими людьми познакомиться, чтобы увидеть чтобы их увидеть, чтобы с ними пообщаться, ну, можно, так сказать, докоснуться, дотронуться до этих людей, потому что люди эти удивляют. Вы знаете, жизнь нашего народа совсем не была безоблачной, и много пришлось пережить, очень много пришлось пережить, так что нам даже не снится, как тяжело было этим людям. И при этом эти люди остались очень веселыми, жизнерадостными.
А примеры какие-то можете привести?
Пожалуйста. Вот родоначальник нашего проекта Александр Порфирьевич Слепинин, дедушка, которому сейчас уже далеко за 80, он 10 лет назад начал восстанавливать крышу у своей колокольни.
Сам, я помню, да. Рассказывали.
И вместе с ним работали односельчане, им выделили какую-то сумму денег, эта сумма где-то потерялась, а в результате огромнейший объем работ, который продолжался 2 месяца, они делали втроем где-то тысяч, наверное, за 10 или вот так вот 12. Вот. Его не понимали. Местные, там, соседние, из соседнего рабочего поселка, молодежь, которая обычно пила на колокольне, она даже избил его однажды, когда он ругался за то, что они разломали крышу, вылезли туда и там танцевали. Но он продолжал свой труд, и результатом стало то, что этот труд вдохновил вот в том числе и нас, нашу семью, а мы уже дальше стали рассказывать нашим ближним, друзьям, появился наш проект.
А я знаю, что вы как-то через супругу к Русскому Северу сами пришли.
Да, она художник и очень любит Русский Север. Фактически она объездила его весь, в прямом смысле слова. И когда была в этой деревне, она как раз поднялась к этому дедушке на колокольню. Очень редко можно было услышать стук топора над каким-то храмом. Вот, фактически ничего не делалось, все разрушалось. Вот, но это было исключение. Дедушка ее отругал вот, за то, что было очень опасно, еще не было там перил никаких, еще не успел он сделать всякие системы безопасности. Вот, сказал, что можно спуститься к бабушке его, там вот чайку попить. И так вот моя супруга познакомилась с Александром Порфирьевичем и его супругой Забылой Ефимовной. И мы стали помогать им находить средства на строительные материалы. Так вот, Александр Порфирьевич человек с удивительным юмором, абсолютно бескорыстный, абсолютно чистый, и человек, который вот исключительно живет не для себя, а для других. Вы знаете, это надо увидеть, потому что передать этого нельзя.
А вы его в Москву привозите на встречи с людьми, которые могли бы к вам присоединиться?
Да, он был у нас, но не в этом году. В этом году он плохо себя чувствовал. А вот в прошлом году он у нас был на общей встрече. Вот мы приглашали его, но очень сложно северных людей, особенно пожилых, из их деревни привезти в Москву. Особенно пожилых. И вот когда моему сыну, старшему сыну, первому сыну, первенцу, было меньше 40 дней, мы покрестили его в Москве, вот, поехали на дачу в Ярославскую область, но не смогли там усидеть, поехали дальше, поехали к что вот на Русский Север 1500 километров в машине, в летом, в жару.
С ребенком?
С ребенком, да, тем более вот первенец, потому что мне очень хотелось, чтобы Александр Порфирьевич подержал его в руках, и я мог бы потом ему рассказывать, какой человек его в руках держал. Слава богу, Александр Порфирьевич жив, ребенку вот уже 8 лет.
И Александр Порфирьевич не раз держал его на руках, видимо.
Не раз. И общаются они, да. Вот поучиться у русского народа, который там, не знаю, может быть, за счет красоты природы, может быть, за счет особенностей Русского Севера, он там еще такой, какой, возможно, он был и раньше.
А много там осталось таких Александр Порфирьевичей?
Немного. Немного, поэтому и времени как раз очень мало. Вот. В принципе, фактически, как говорят, нет, не стоит деревня без праведника. Так или иначе, вот в любой деревне можно найти тех людей, у которых очень многому можно поучиться. И все наши волонтеры, которые возвращаются из экспедиции, они как раз с этим и делятся, о том, какие там люди. Каждый, знаете, замечательно есть притча у святителя, у старца Паисия Святогорца. Он говорит о том, что над полем пролетела муха и могла рассказать о том, где какие нечистоты на этом поле находятся. Пролетела пчела и она рассказала о том, где какой цветок и как много там прекрасного нектара. И вот то же самое каждый человек может найти в русском севере. Но, безусловно, нектара и красоты над этим прекрасным, святым для русских людей местом, русским севером, гораздо больше. Вот. Так что люди, которые отправляются туда, они, с одной стороны, встречаются с Богом, потому что это естественный процесс богопознания через природу, через окружающий мир, а с другой стороны, еще и встречаются с удивительными людьми, с очень непростой жизнью, но замечательными выводами, которые они сделали за свою жизнь.
Мне на русском севере разные люди встречались. Я не могу сказать, что все они настолько безоблачные праведники, и более того, встречались люди довольно опасные.
Вы знаете, когда я первый раз поехал на русский север с супругой, то я шерстил интернет как следует. А в случае того, что если там бандиты какие-нибудь, там шпана, там как будут приставать, что делать, там где ставить палатку, читал в интернете, надо ставить палатку подальше от деревень, потому что там, чтобы неинтересно было...
Подальше от деревень тоже всякое случается. У меня мой очень хороший знакомый в 90-е, вернувшись из армии в начале 90-х, как раз занимался тем, что атрибутировал для Министерства культуры памятники русского севера. И тогда еще много их было непонятно где находящихся, не атрибутированных. Какие-то числились, какие-то надо было искать. Они ходили целыми днями по тайге с коллегой. И вот как-то раз они попросту вышли на беглых зэков, которые к чести беглых зэков не стали с ними ничего делать, они просто, ну, не знаю, можно сказать, к чести или нет, поделили их продукты. Соответственно, они оставили моему товарищу, его коллеге, столько продуктов, сколько им необходимо, чтобы добраться до ближайшего жилья, там можно по тайге идти и день, и два, и три, и вам ли этого не знать, а все остальное забрали себе, но не тронули.
Вы знаете, вот я после первой же поездки понял, что абсолютный профан и совершенно по-другому. Гораздо больше беглых зэков в Москве, чем на севере.
Ну, конечно, но все равно прогулка по тайге – это не подмосковный лес. Здесь с костерком, с шашлычками можно пойти, сказать, что я был в лесу, даже грибы пособирать, а там совершенно другое. Там лес.
У нас на русском севере за 10 лет побывало больше 3000 человек. И вот я знаю про каждую экспедицию, и про каждую экспедицию знаю, что кроме позитивных моментов общения с местными жителями, они ничего с собой не привозили.
А местные жители хорошо относятся к тому, что приезжают москвичи, опять из этой Москвы понаехали, вот что-то у нас тут собираются делать? Или у них есть полное осознание того, что вы приехали спасать их наследие?
Изначально была настороженность. Это было традиционно. Вообще не понимали, кто приехал, зачем приехали. Вот. Когда начинается работа, например, в том или ином храме или часовне, начинают разбирать завалы, начинают там оттирать надписи, наводят порядок, латают там какие-нибудь дыры в крыше. Вот. Работают очень интенсивно, и, в общем-то, фактически весь, не только световой день, но еще и кусочек белой ночи. Вот. То сначала в качестве интересующихся приходят дети местных жителей, потом за детьми приходят уже и их родители. И 100% всегда бывает так, что когда уезжает экспедиция, местные жители уже сплотились вокруг вот этого дела восстановления своего храма или часовни. И по уезду экспедиции они продолжают этим заниматься. Вот. То есть так было 10 лет назад. А сейчас другая ситуация. Сейчас уже, когда приезжают в ту или иную деревню экспедиция, там, как правило, люди уже знают, что надо включаться и помогать. И бывает очень трогательно. Бывает очень трогательная забота со стороны местных жителей о тех, кто приехал. Кто-то трудится вместе с нами, кто-то приносит продукты, там молоко, грибы там, и прочее, прочее. Вот даже вот так бывает, например, храм находился на другой стороне реки, вот, от аэропорта, и объем работ, который нужно было сделать за 5 дней, был достаточно велик, так что люди работали, ну, все время, какое могли работать.
Средняя продолжительность 5 дней.
Это, да, средняя продолжительность экспедиции 5 дней. Это деревня Верхняя Золотица Приморского района Архангельской области. А для того, чтобы улететь, потому что попасть туда можно фактически только самолетом, нужно было зарегистрироваться на рейс. Билеты были, а регистрации не было. И вот директор...
А как это так?
Ну, это особенности наших кукурузников, линий таких вот кукурузных.
Да я знаю, в Архангельске есть даже аэропорт специальный местных воздушных линий, но давайте продолжим наш с вами разговор через минуту. Напомню, что священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». В гостях у Радио Вера, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На Радио Вера.